Новости дилетанта.
Скандал в Краснодаре. Одну из городских школ назвали именем Феликса Дзержинского. Любопытно, что инициатива исходила вовсе не от учителей или родителей учеников, а от местных депутатов. Законодатели единогласно приняли решение присвоить школе номер 32 имя главы ВЧК. Никто из 37 депутатов городской думы не возражал. Между тем, по данным Интерфакса, об увековечении имени Дзержинского просило местное управление ФСБ, а также несколько членов родительского комитета. Связано это с тем, что в здании школы находится музей, одна из экспозиций которого посвящена советским спецслужбам. В самом же образовательном учреждении, которое теперь носит имя Дзержинского, как оказалось, имеется еще и казачий класс. Важное решение итальянских властей: суд Флоренции запретил использовать изображение знаменитой статуи Давида в коммерческих целях. Поводом послужило дело компании Visit Today. Она продавала билеты в Академию изящных искусств, где находится шедевр Микеланджело, по завышенным ценам. При этом на самом билете разместили изображение статуи. Теперь за такое придется заплатить огромный штраф. Тем более, что запрет будет действовать на всей территории Евросоюза, а не только в Италии. В тексте решения, однако, подчеркивается, что речь идет лишь о коммерческом использовании. Просто копии, которые находятся во многих музеях мира, под запрет не попадают. Ученые установили точный возраст гробницы Иисуса Христа. В прошлом году были сняты все ограничения на ее исследования. В данном случае в храме гроба Господнего работали британские историки. Они выяснили, что усыпальницу создали 1700 лет назад, то есть спустя 3 века после даты смерти Иисуса Христа. Предание гласит, что гробница была обнаружена матерью императора Константина Еленой. И именно по ее приказу вокруг усыпальницы построили храм гроба Господня. При этом доподлинно неизвестно, находились ли здесь когда-либо останки Иисуса.
Дилетанты.
Программа «Дилетанты», выходящая из Санкт-Петербурга. У микрофона Виталий Дымарский. А беседую я и не первый раз с историком Максимом Кузахметовым. И находимся мы, естественно, в отеле «Гельвеция», откуда сегодня будем вам рассказывать про ордены. Нет, не про ордена, а именно про ордены, как нас учат разного рода правильные, грамматически правильные порталы и учебники. Вот ордена – это награды, а ордены – это... Вот те самые группы, организованные, те самые ОПГ, которыми наполнена вся история, в первую очередь, там, Средневековье, конечно, да и не только Средневековье, вся история человечества от и до, что называется. И, как всегда, программа «Дилетанты» это связано, она связана всегда с самым свежим номером журнала «Дилетант», в котором вот это вот главное место, главную тему занимает орден тамплиеров. Про орден тамплиеров неделю назад был достаточно подробный разговор, поэтому мы с Максимом решили сегодня уже не касаться ордена тамплиеров, дать вам, уважаемые слушатели и читатели, возможность самим уже дальше свои знания расширять и за счет журнала, и за счет других источников. А мы сегодня поговорим о других орденах, не только о тамплиерах, чтобы понять вообще, что у них общего и какие существуют различия между вот этой вот формой организации жизни, быта, да и не только жизни и быта, но и этого, я бы даже сказал, образа жизни даже, наверное, да? Вот как бы вы определили, Максим, орден, это что? Это, ну, не ОПГ, конечно, но это организация жизни мужского населения?
Ну, фактически, орден – это же монашеская организация со своим уставом монашеским, но со своеобразным отличием от традиционных монастырских укладов. Им дозволяется носить оружие, и это воины-монахи. То есть такая...
И они не живут в кельях, наверное.
Ну, вообще живут в том числе и в кельях. Там сейчас будем когда подробно рассказывать по уставу, там были отличия, кто-то и в кельях жил. Но формально это все монахи, которым дозволяется носить оружие и применять физическую силу для богоугодных дел. И да, мы сегодня, я думаю, можем как раз подробнее погрузиться не в подвиги воинские, то есть что мы видим в кино, да, когда экшен, герои, лошадях скачут, смелые, решительные, отчаянные, беспощадные, ну или там, как у Вальтера Скотта, негодяи, все это в журнале мы разбираем, но вот их быт, их, ну там, нравы, да, их нравы, да, это как-то всегда остается в тени, откуда они брались, куда они девались, на что они жили, и про это можно по, ну я считаю, погрузиться в эти во все подробности сегодня и рассказать нашим радиослушателям. Ну, еще раз повторяемся, это монахи. Формально, в первом крестовом походе их даже и не было. Появились они уже позже, как военные организации, военно-монашеские организации, ну, первые два главных ордена, госпитальеры и второй тамплиеры, храмовники, о которых мы подробно рассказываем. Это примерно как устоявшиеся организации, только через 2-3 десятка лет после первого крестового похода. То есть, примерно после 1100 года.
Но вокруг чего они объединяются?
Вот, постепенно, да, погружаемся. Да. Ну, классическая история, очень правдоподобная, скорее всего, что бедные путники, которых подстерегают на пути к гробу Господню, ну, паломники, подстерегают их множество разнообразных опасностей, они там болеют, им нечем питаться, их там все обижают. Ну вот госпиталь с этого и начался, да, госпитальеры, что ухаживать за больными, которые от непривычного климата, от непривычной еды, от всех этих бедствий заболевают. А у храмовников и тамплиеров более непосредственно сразу защищать, как будто бы этих путников. Ну, мы помним, да, что Иерусалим вообще находится не на побережье Средиземного моря, к нему непростой путь, в горы фактически, да, несколько десятков километров, и это самый сложный был путь, тем более, что там прикормлена для любых разбойников прекрасная история. Вот они идут, эти несчастные невинные путники, да еще и христиане, а разбойники в основном, ну, там уже несколько сот лет, мусульмане владели всеми этими землями, но как не поживиться? И все эти жуткие истории, ну, особенно их любили проповедники и те, кто призывал к крестовым походам, с душераздирающими подробностями, как человек со всеми бедствиями добирается до Святой Земли, и что там с ним потом делают эти злодеи, как они притесняют и мучают христианских. Там же в Иерусалиме все равно продолжалось. При арабах-то сохранялась христианская жизнь. Что там с ними происходит? Как их мучают, унижают, изводят, требуют за них выкупы. Ну и там потом уже, когда арабов сменили турки-сельджуки, и тут вот уже все, дно. Христианское несчастье. Так вот, первые монахи, рыцари, это такая полулегендарная история, которые вот на волне энтузиазма после вот приезда в Святую Землю готовы были остаться и дальше просто вот посвятить всю свою жизнь сопровождению этих вот путников, пилигримов, помогать им, защищать их во время переходов к святым местам. И постепенно все это должно было как-то упорядочиться. И вот мы переходим к так называемым уставам. Как же все это было организовано? Ну, понятно, что в Европе уже сотни лет существовали монастыри, монашеские организации с серьезными уставами, где было прописано, регламентировано вот буквально все. До последней мелочи, кто как, на каком этапе, кто кому подчиняется, кто что должен делать, во сколько вставать, когда и какие молитвы, и сколько псалмов надо прочитать в течение этой молитвы. И за образец были взяты вот уже фактически готовые уставы обычных монашеских орденов, куда потом вот добавлялись специфические особенности, да, с оружием связанные, с воинами-монахами. В принципе, там традиционное правило уставное, оно как будто бы понятное и обычное. Не убей, не укради. Но вот в случае с рыцарскими орденами там обрастает, конечно, множеством любопытных подробностей, на которых интересно было бы остановиться.
Но вот, но, тем не менее, вот такой вопрос. То есть, можно ли считать, что, тем более, что это во время христовых походов, да, что эти рыцари, собственно, они и несли христианскую веру, да? Они несли христианство в Иерусалим, на Ближний Восток.
Да нет, миссионерами, скорее, их с трудом можно считать. Это...
Кем они? Кем, а как бы вы, каковы их взаимоотношения с верой были, с религией, с церковью?
Безусловное подчинение римскому папе – это... Ну, все это католическая церковь, конечно же, не просто христиане, а католики. С трудом там находили общий язык они с ортодоксальной, как мы называем, православную церковь, да, то есть Византии. Нет, безусловное подчинение римскому папе. Ну, так вот, когда появились первые уставы, кто должен был их подтвердить? Римский папа, который вот на тот момент правил в Риме. Все это происходило, кстати, очень небыстро.
Это не независимые некие группировки, да? Это все-таки...
Нет,
они себя считали подчиненными
орудием в руках папы,
инструментом
в руках католической церкви. Они несли защиту христианам, ну, католикам, конечно же, а главой ордена формально считался римский папа. Но вообще все эти условия, даже когда прошла уже не одна сотня лет, но формальности, например, что рыцари выбрали себе очередного магистра, но он должен пройти утверждение
у папы.
Да, папа должен подтвердить, что да, я согласен.
А первое объединение, вот госпитальеры, да, первый орден, он был, это была такая самоорганизация или по указанию папства?
Самоорганизация. Потому что, ну тут какая специфическая история? Вообще, папство стремилось к максимальному объединению всех церквей, всех течений в своих руках. Но естественные процессы истории без конца этому вредили. Каждый монастырь, как мы знаем, со своим уставом. И каждый регулярно появлялись новые общины, которые провозглашали то бедность, то терпимость, то нестяжательство, то молчание, все что угодно. И римский папа там с трудом мог этому противостоять. И даже то, что орденов почти сразу было два, тамплиеры и госпитальеры, десятилетиями римские папы, сменяя друг друга, пытались добиться их объединения, и то ничего не получилось. А потом прибавился еще и Тевтонский орден, ну это три крупнейших, и еще с десяток других менее известных орденов. Ничего римская церковь с этим поделать не могла, только старалась как-то хотя бы, избавить их от гражданской войны.
Да, вот вопрос такой, но хорошо, их не удалось объединить, а удалось ли предотвратить конфликты между ними?
Не удавалось все время существования двух крупнейших орденов.
Что они делили между собой?
Ну, как водится, делили все. Власть, деньги, паству. Что вот делят православные с католиками? Ну, иерархия, во всяком случае. Паству.
Здесь же не две религии.
Казалось бы. Более того, приходя в орден, ну, давайте тогда вот про устав, да подробнее.
Давайте.
Приходящие в орден люди давали всякие клятвы. Поначалу обычные, монашеские, то есть отказаться от всего мирского, соответственно. Безусловное подчинение приказам старших, дисциплина железная. Это вот сразу при вступлении в орден все эти клятвы давались как нечто само собой разумеющееся. Поэтому, ну, кстати, это пригодилось именно как воинская организация, в отличие от светских рыцарей, которые до последнего могли упрямиться и вспоминать, кто кого знатнее. Вступая в орден, кто бы ни был до вступления в орден, человек этот, ну, еще раз да, напомним, что это, безусловно, человек должен быть знатного происхождения, он должен быть дворянином, и если он скрыл это при вступлении в орден, а потом это как-то обнаружилось, то всякие жесткие санкции. Так вот, дисциплина и безусловное подчинение старшим. Кто ты там был, граф, герцог, неважно. Все равно ты вступаешь в орден, что тебе приказал твой командор или, не дай бог, еще и магистр. Безусловное подчинение. Вообще не допускаются даже препирательства. Обсуждение приказов не допускается. Ну, в принципе, как и в монастыре. Но при всем при том, конечно же, военно-монашеские ордена очень отличались сразу чем? Ведь мы как тоже должны понимать. Обычный монастырь – это же не только труженики. Это могут быть сиры, убогие, больные, о которых надо заботиться. Могут быть, как это называется в православной церкви, люди, которые приносят свое имущество, да, ну, не строго выполняют свои обряды, но при монастыре там старость встретить. Но в военно-монашеском ордене все это исключено. Конечно же, ты в первую очередь нужен ордену как воин. Но помимо вот, собственно, рыцарей, это же целая инфраструктура. Грубо говоря, на каждого брата-рыцаря, собственно, дворянина приходилось еще человек 10, не просто обслуживающего персонала, а оруженосцев, сержантов, так называемых младших братьев, которые составляли, в принципе, главную воинскую силу составляли именно эти люди.
То есть это скорее по организации воинское подразделение.
Да, и там не только не могло быть каких-то умственно отсталых, сирых, убогих, там просто вот это первое серьезное отличие в уставах орденов воинских, что нельзя скрывать свои болезни, увечья, и если потом они, не дай бог, вскрылись, ну, не всегда там это жестко и беспощадно преследовалось, но, например, было оговорено в уставе, что если вдруг проказа, ну, все там,
придется
покинуть орден. Мы можем подробнее остановиться,
орден,
потому что
орден или
военно-монашескую организацию надо покинуть. Если вдруг... Ну, причем за что? Даже не потому, что ты больной.
Ну, покинуть не в мир иной.
Не, убийства не были предусмотрены. Потому что ты обманул, ты скрыл это все. Ну, вот по поводу все-таки подробностей, да, уставов. Там все было регламентировано и расписано, особенно в эпоху расцвета орденов, что и как полагается делать, что полагается говорить. Так вот, самые страшные преступления – это вот обман, например, при вступлении в орден, это сокрытие каких-то подробностей, не дай бог ты там был женат. Опять-таки, самое главное, что ты скрыл. Ты же мог прийти и сказать это все, а ты, не дай бог, не сказал. Воровство, ну там традиционные всякие предательства, убийство христианина, ну это все вроде бы понятные вещи, но специфический грех, который отдельно оговорен и регулярно в документах так или иначе упоминается, содомия. И то, что он так часто упоминается, сам этот факт, говорит о том, что проблема явно имела место. Да, и как мы знаем, мы в журнале подробно напишем, написали уже, это же было одно из главных обвинений при разгроме ордена тамплиеров, что да вы посмотрите, что там у них творится. А там же любопытная тоже деталь, вот опять-таки все регламентировано, вступление в орден, и помимо прочего, оговаривалось, что вот все, вступил, признался, и старшие братья поцеловали неофита в уста, и он принят. И это тоже повод для новых обвинений. Куда они его заманили? К чему они таким образом его, соответственно, склоняют? Хотя на самом деле, опять-таки, вот специфическая регламентация подробнейшая, в числе прочего, оговаривала, что, ну вот мы уже говорили, там жили они не всегда по отдельности, в казармах, да, там в кельях или вместе, а свет должен был гореть всю ночь. Ну, в конюшне понятно, чтобы можно было быстро вскочить на лошадь, а вот... Зачем у братьев-рыцарей-то должны гореть огни? Да то, чтобы под присмотром были, чтобы один к другому не забрался случайно там под одеяло, под рогожу. Это все вот, опять-таки, повод для многочисленных уже домыслов и фантазий. Любопытно, что же там тогда у них в орденах творилось, когда молодые крепкие мужчины надолго одни, надолго в каком-то гарнизоне, и какие волнующие события там у них происходят. И одно из тоже жестких правил, это было во всех орденах, что спать они должны, безусловно, в доспехах, формально объяснялось это тем, что а вдруг война, а вдруг там тревога, а ведь одеть на себя всю амуницию, там все это завязать, все веревочки, семечки, застегнуть все это, час может уйти, а ты должен вот все спать в кольчуге. Но злые языки объясняли это опять-таки еще одной причиной, потому что трудно забраться под одеяло, если ты весь такой упакованный, в кольчуге, там, на кольчуга одет еще на толстую специальную там, одежду, ну, фактически на ватник такой. Да, эти толстые штаны, на штаны тоже надеты шоссы, так называемые, кольчужные штаны, тоже они там много где, во многих местах застегнуты, завязаны, скреплены, ну, какая там уже, какие там забавы мужские. И тем не менее, регулярно это встречается. Еще одно из страшных преступлений – это выдавать посторонним все, что ты знаешь об ордене. Опять-таки.
Я прошу прощения, Максим, один только уточняющий вопрос. Они давали пожизненный обет там,
пожизненный.
Целебата, да?
Пожизненный. Ну, целебат, то есть они отказывались вступать в брак. Ну, там от всего должны были мирского отречься. Так вот, еще одно то, что не давало покоя, опять-таки, врагам орденов – жестко запрещалось рассказывать посторонним лицам о том, что происходило, о чем говорили, какие решения были приняты. Ну, как будто бы никого не касается внутренняя жизнь ордена. На самом деле это повод для беспокойства и волнения. Что они там у себя обсуждают? Что они там говорят? Что там у них произошло? Но внутри ордена как раз-таки пояснение было вполне, казалось бы, убедительное. Если кто-то из братьев провинился, донос, кстати, приветствовался. В те времена ничего зазорного в этом не было. Я вот видел, что вот брат такой-то, в день, когда нельзя есть мясо, согрешил. Взял кусочек мяса и съел. Дайте ему какую-нибудь епитимию. Так вот, но приветствовались доносы, ну не приветствовались, обсуждение провинившегося должно было быть закрытым, чтобы потом никто никому не мстил. Более того, всякие вот сложные решения по вот этим серьезным преступлениям...
Анонимность, да,
донос. Да, да, чтобы вот не было потом вражды такой искусственной и обиды. И более того, например... Власть командора, ну, человека, который вот управляет отдельно взятым замком, да, командорством, да, или какой-то территорией, тоже была ограничена, чтобы он не имел власти абсолютной над братьями-рыцарями.
Это не выбранная кому-то была, да?
Командоры назначались. А вот процедура выбора магистра была расписана достаточно подробно и серьезно. Особенно вот сложная, запутанная процедура была... В немецком ордене, который мы традиционно называем тевтонским, это такая была длинная, сложная история. Должность-то была пожизненная.
Те, которые якобы под лед ушли.
Якобы, да. И, ну вот, яркий пример, который, чтобы не запутаться, да, там, во всяких частностях, мы все знаем, что состоялась знаменитая Грюнвальдская битва в 1410 году, орден был разгромлен, убит был великий магистр, маршалы, полегли десятки рыцарей. Но ведь орден-то не погиб, опять-таки, как мы знаем, потому что среди выживших рыцарей нашелся человек по фамилии фон Плауэн, один из братьев рыцарей, который взял на себя инициативу рассылать приказы, собирать всех, кто еще оставался жив, из дальних гарнизонов срочно прибывать в главный город, главную крепость в Пруссии Мариенбург и защищать эту цитадель. И он сумел до подхода поляков, ну пока там победители праздновали, 3 дня провели на поле боя, веселились, радовались польско-литовское войско, ну как у нас в учебниках советских писали, не обошлось и без русских полков, ну сейчас белорусы говорят белорусских полков, неважно, в общем, славяне одолели, с чехами в том числе, хотя на их стороне, кстати, тоже были немецкие наемники, а у Тевтонского ордена были тоже славяне, ну неважно. Так вот, человек проявил потрясающую инициативу, рассылал приказы, собирал рыцарей и сумел цитадель отстоять. То есть, когда подступили неисчислимые орды польско-литовских войск, они ничего не смогли сделать и отошли. И вот, когда наступила стабилизация, и орден оказался спасен, столица ордена спасена, причем фон Плауэн брал на себя смелость уникальную. Там, так, вот эту крепость просто бросьте без гарнизона вообще, она второстепенная. Так, вы срочно перевозите оружие, ресурсы оттуда сюда. Ну, то есть, как диктатор действовал. Но как только наступила стабилизация, ему все это припомнили. А с чего это вдруг ты принимал решение? Причем это не быстро произошло. Его даже успели выбрать магистром. Поначалу, когда все висело на волоске, быстро, по ускоренной системе. Да, там еще такая тоже любопытная деталь. Фон Плауэ назвали Генрих. А всех мужчин из рода фон Плауэ назвали Генрихами. Поэтому историки каждый раз мучаются. Какой же это Генрих фон Плауэн? Ну, у этого фон Плауэна тоже был брат младший, и тоже Генрих, и тоже разумеется, Генрих. Да. Которого он тоже отправлял, так, брат, езжай туда, сюда. Там у них были богатые города, с которыми надо было что-то делать, Данциг, например. И тоже, ну, сразу напомним, что погубил орден-то как раз не польско-литовское войско в итоге, а внутренние противоречия. Потому что там-то было серьезное, там было настоящее государство, которым управлял рыцарский орден. То есть тамплиерам и госпитальерам вообще не снилось такое. А у них все было там лоскутное государство свое, а тут Пруссия это абсолютное полноценное государство, собственно, ордена. Так вот, сместили фон Плауэна именно за то, что он без... не соблюдая все процедуры, фактически сам себя назначил диктатором. Разжаловали, унизили, 7 лет продержали в темнице, выдвинули обвинение, что он вообще все это специально затеял. Он специально так все организовал, поражение ордена при Грюнвальде, чтобы потом захватить власть, а потом вот, ну, в общем, все грехи на него списали. Вот я, мол, какой, тщеславие. И потом уже после того, как сменился магистр, его простили, разрешили ему, дали ему управление какой-то один из самых маленьких незначительных замков, и он смиренно все это принял после 7 лет заключения, после всех этих бедствий, потому что давал клятву, чтобы доказать, что совесть его чиста. Вот какие были традиции и нравы в орденах. Соответственно, настоящие монашеские, ну, не просто монахов, которые только в молитвах проводят свое время, а в орденах, кстати, тоже от молитв никто не освобождал. Там все тоже было регламентировано. Ну, вот,
а как это осуществлялось в походных условиях?
В походных условиях специальная палатка. Нет, конечно, там это были прагматики. Прагматики до последнего. То есть, все с оговорками. И вообще здравый смысл во время очень многих расследований, как правило, побеждал. Что вот не все молитвы исполнили или не вовремя там начали, но если это был реальный поход, если там была опасность, сквозь пальцы смотрели. Но если замок, если вот находились, как вы упомянули, там, в кельях, если положено в 5 утра было прийти на мессу и опоздал, нет, это все, это епитимия. Ну так вот, подробно было расписано, например, да, вот прочтение молитв, что очень большое значение придавалось общей трапезе. Должны были прийти все вместе, это вот там обед, например, все было расписано, по каким дням что есть, кто что готовит. Но молча, как правило, трапеза осуществляется, и даже было оговорено, что тебе что-то приносят, а ты знаками показываешь, потому что в это же время по очереди читают, соответственно, Библию, да, там тоже оговорено, сколько каждый что должен прочитать.
Ну да, а как и принято в монастырях, обычно это все на самообеспечение, да, все сами
вот,
выращивали.
Любопытное погружение, конечно. То есть, вот, ну, хорошо, там, на волне энтузиазма когда-то там вот создали они свое братство, а дальше что, чем питаться? Там была, конечно, уникальная система, как только получали, например, в дар тамплиеры какую-то землю, или сами создавали замок, строили крепость в важном месте, создавалась инфраструктура мгновенно. Тут просто вообще поражаешься, когда смотришь документы, до какой степени эти люди... грубо говоря, сугубо военные, ну еще и монахи, умудрялись создавать настоящее вот автономное воспроизводство всего, что им было нужно.
Грабили?
Да вот нет, грабить можно один раз. Ты ограбил там поселян вокруг своего замка, и они разбежались, ничего подобного. Это тоже вот, ну вот забегая вперед, можем припомнить, что это же и припомнили как раз-таки рыцарям, вот, например, тамплиерам, что они приваживали на захваченные земли сарацин обратно, потому что им нужны были крестьяне, обрабатывающие землю.
А какова численность была орденов и различных монастырей?
Ну, собственно, братьев рыцарей на пике никогда не было больше там нескольких сотен человек. Там все время есть какая-то естественная убыль, есть какие-то поступления. Ну вот в среднем там в эпоху расцвета это 500 человек. В немецком ордене тоже в эпоху расцвета человек 400. Поэтому картины, на которых там сотни рыцарей идут в битву, и нереально ситуация практически вообще. Сержанты, да, и младшие братья в пересчете 1 к 10, конечно, их было в 10 раз больше. Но еще раз, опять-таки, с точки зрения здравого смысла, любой из орденов – это десятки крепостей, это десятки территорий, которыми нужно управлять. И, соответственно, в командировках, грубо говоря, в рабочих…
Как они между собой координировали?
Сложная, удивительная инфраструктура. Сохранились бухгалтерские книги, сохранилась переписка орденов между собой. Ну, опять, ну давайте там чуть-чуть внутри подробнее. Ордена. Внутри ордена все, да. Как проводятся ревизии, все как полагается. Приезжают специальные комиссии, проверяют, как вот в этом командорстве, что там с доходами, проверяют книги, доходы смотрят, правильно ли там организовано хозяйство, все как полагается.
И это же огромные территории.
Да, огромные, неудобные, которые складывались часто стихийно. Ну, вот, да, погружаясь, опять-таки, в быт ордена, откуда все берется? Вот, допустим, какой-то человек умирает, или не умирает, или переходя в орден, или просто по доброте душевной, завещал свое имение, свою землю ордену. А дальше-то этим всем надо управлять, и ордена стремились, конечно же, к созданию работающей инфраструктуры. Не то, чтобы вот получили в дар, продали, и на эти деньги пожили какое-то время. Нет. Там они так и говорили, что одна монета в год – это гораздо лучше, чем 10 монет за один раз. Правильно, но всем этим нужно заниматься. И тут, опять-таки, мы видим, что это была самая прогрессивная предпринимательская структура. Почти каждый из орденов, который создавал, ну, как я уже упоминал, инфраструктуру не только вокруг каждого своего замка, да, что нужно зерно, нужны овощи, нужно мясо там. Они строили мельницы. Мельницы – это уже доходное производство. Они строили пруды для разведения рыбы.
То есть не только для самообеспечения, но и
на продажу, при любой возможности. Потому что деньги очень нужны. И это поразительно. Более того, там такие прогрессивные методы земледелия исповедовали нечасто. Там пятиполье, например, одними из первых. Просто вот потому, что так более выгодно, более удобно для орденов. Или тоже вот любопытный прагматизм, такой пример, нравится нашим современникам. Ну, мы знаем, да, что вину придавало в том числе и сакральное значение. Виноградники, понятно. Но это все Средиземноморье. А вот немецкий орден, а в Пруссии как там с вином? Какие проблемы? И достаточно быстро как-то стихийно сложилось пиво. И четко все регламентировано. Кому из братьев сколько полагается литров, ну там не литрами они мерили, пиво в день. Разбавленного, неразбавленного. Но тут надо пояснить специфическую историю Средневековья. Ведь без холодильников, это мы сейчас счастливо живем, а вот сотни лет люди жили без холодильников, продукты быстро портятся. И страшная беда наших предков – это диарея. Соответственно, дизентерия, несчастье. А что вот, как восстановить в животике правильные бактерии? Ну, кефир не всегда там попадется, я уж не говорю про йогурты. А пиво? Не наше пиво. Это живое пиво тогда было. Его реально варили, оно имеет там свой срок годности 2-3 дня. Но если это налаженная пивоварня, она производит какой-то объем, и он регламентирован. Так было даже расписано в немецких командорствах в Пруссии не только мужчинам сколько пива, а сколько женщинам и детям, которые вот при монастыре, ну, разбавленного, конечно. То есть это такая разновидность кефирчика, чтобы вот живые бактерии в животиках налаживали процесс пищеварения. Прекрасная тема, да? Но еще раз напомню, это только живого пива. Касается с консервированным уже все, ничего не поможет.
Ну, а нам сейчас нужен небольшой перерыв, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Максим Кудрахметов, историк, нам сегодня рассказывает про различного рода ордены. А я его расспрашиваю. Меня зовут Виталий Демарский. Мы, как обычно, в Санкт-Петербурге, в отеле «Гельвеция». Еще раз повторю, говорим мы об орденах как бы в продолжении, в пандан главной темы декабрьского номера журнала «Дилетант», главной темы, посвященной ордену тамплиеров. Но сегодня наша тема не только тамплиеры. Ну, раз уж мы заговорили о быте, ну, понятно, да, значит, целебат – без, быт без женщин. Что такое? Они не задумывались. Дело даже не в этом. Они не задумывались хотя бы такой вещи, как продолжение рода.
Проблема серьезная была, но сложилась такая специфическая...
Извините, я даже сказал не то, что продолжение рода своего собственного, да, а продолжение ордена вообще.
Как, да, да? Вот. Это известная проблема, потому что это можно построить мельницу, можно засеять поле овсом или пшеницей или рожью и знать, что будет урожай. А что делать со стареющими рыцарями? Ну ладно, энтузиазм, ну ладно, там проповеди какие-то привлекли в орден новых людей. И, конечно, приходилось идти на какие-то, в том числе, ухищрения. Ну, привлекали в том числе и просто светских рыцарей. Вот, кстати, немцы, немецкий орден в Пруссии разрешал, дозволял за принесение всяких клятв верности светским рыцарям приезжать селиться, чтобы в будущем это был источник военной силы, да еще и дворянского происхождения для ордена. Но какая сложилась традиционная история? И это младшие дети знати, потому что старшему достается имение, достается владение феодала. Второй сын, как правило, отправлялся клириком, ну, если все было благополучно. А вот третий, четвертый, не дай бог пятый, ну куда его? В орден, соответственно. И эта система была, ну не то чтобы отработана, но весьма традиционная. В принципе, с детства могли мальчику сказать, что ну а ты у нас будешь братом-рыцарем. Присматривайся, тренируйся. И когда тебе с детства это внушают, и это что-то почетное, тем более люди были в основном набожные, католики, ну готовишься к этому, ко всему. Потом приходишь в свои там 18-19 лет, вдохновленный, просветленный, с иллюзиями со своими, погружаешься в этот мир романтики, хотя никакой там романтики, как правило-то, не было, все было очень тяжело. То есть вот, погружаясь в подробности, когда смотришь, что вставать в 5 утра, читать молитвы, будучи одетым, ведь как арабы там или турки оставляли воспоминания, как мы чувствуем приближение крестоносцев? Потому что страшно смердит. Они же там едут неделями, не моются, укутанные там, да, по ночам не раздеваются. Это вообще страшная история. И это правда в значительной степени, потому что средневековые люди, если уж в Западной Европе, в нашем понимании там же душ никто не принимал. Но если там позволяет обстановка, протерлись там влажной какой-нибудь тряпочкой, мочалочкой, насекомые же заедают. Почему стирали-то? Не для того, чтобы чистая была, а потому что от вшей не было никакого спасения. Ну так вот, наверное, они источали не лучшие запахи. Но это была такая реальность, в которой они жили. А если вы из знатной семьи привыкли там, к благополучному быту, а тут в орден, а тут вот все эти мучения, унижения. Это вообще, кстати, вот тоже любопытная история, откуда возник немецкий орден. Он же гораздо позже возник. Просто потому, что там немцев, как бы мы сказали, страшно притесняли в орденах госпитальных тамплиеров и тамплиеры. Они там были реально вторичными. Вообще основу составляли французы, так называемые франки. И, ну, тоже на всякий случай напомним, что вплоть до Ричарда Львиное Сердце, то есть до 3-4 крестового похода, вся знать Англии, это же нормандцы, которые давным-давно уже не викинги, а усвоили французский язык, на французском говорят, то есть язык знати в Англии был, французский тоже, ну, они как-то друг друга понимали. Хотя там тоже разные наречия, и тоже разные братства и землячества внутри орденов, но немцы для них просто были люди второго сорта. И там с трудом на каком-то этапе немцы, потому что римскому папе еще и третий орден, ну, эти-то враждуют без конца, жалуются, пишут без конца друг на друга там поклепы и донос, еще третий орден. Но немцы отстояли, там, первые магистры ордена мало известны, а выдающуюся роль сыграл фон Зальца, и потом спасением для немцев было сначала приглашение в Румынию, ну, в Трансильванию, откуда их прогнали, а потом, когда уже поляки, как считается, на свою беду пригласили, чтобы помочь спасаться от набегов прусских язычников, ну, вот там то немцы уже закрепились и сложили свое знаменитое государство. Но поначалу, да, это все борьба с язычниками. Там мусульман-то на севере не найдешь, а вот с дикими язычниками обращение их в христианскую веру, там в том числе миссионерские задачи. И немцы потом, у них долго оставалась штаб-квартира на юге, как полагается, в Палестине, хотя уже серьезную роль не играл, потом в Венеции, перебрались они в Пруссию, в Мариенбург. В Кёнигсберг вообще гораздо позже. Ну и вот мы их там знаем уже как врагов православия.
Внутренняя жизнь ордена, насколько она была, ну, говоря современным языком, демократична? Хотя бы в том смысле, вы говорили, что там, допустим, жесткая структура, жесткое подчинение. Ну, подчинение, да. А насколько была некая подотчетность, что ли, вышестоящих перед нижестоящих? Вот вы говорите, там вели бухгалтеры книги, да? Все...
Очень все строго.
Все, да, все
учет
строго.
И контроль.
Учет и контроль. Но это учет и контроль перед кем? Перед папством?
Вся иерархия. Или
нет, перед нижестоящим?
Перед папой они не отчитывались. Ну, кстати, да, мы не упомянули. Ведь одна из привилегий ордена, они не должны были платить десятину. Ну, еще много там льгот, поблажек на местах. Все это, кстати, приводило иногда к таким парадоксам, когда пишут горожане, жалуясь на рыцарей, вот у них привилегии, они производят товары и продают дешевле, потому что они от налогов освобождены. Они не демпингуют и портят нам весь бизнес. Что это такое? Уравняйте нас в правах. Так вот, определенная вообще демократия в ордене, конечно, присутствовала. Сложилась в первую очередь традиция коллегиальности, принятия решений. То есть вот этот капитул, так называемый, когда неспешно, долго обсуждается, советуется, в переписке там, что и как делать. И решения в большинстве принимались вполне осмысленные. Строительство замка или открытие какой-то новой фактории. Или, ну, когда уже особенно вот тамплиеры разбогатели на серьезных финансовых операциях, все было очень тщательно и хорошо продумано. Ведь ордена, особенно тамплиеры-госпитальеры, обросли огромным флотом, например. Это же все сложная история. Это, вот мы упоминали с вами, когда рассказывали про Петра I, строить корабли – это целая наука, сложная, там, которая учится десятилетиями. Так вот, а госпитальеры и тамплиеры построили колоссальный флот. Ну, кстати, вот одна из популярных загадок – куда делся флот тамплиеров? Ну, мы там подробно в журнале, всем советую почитать. В основном мифология, конечно же, про это, про все. Но до сих пор будоражит воображение, все эти сокровища. И тоже можем упомянуть, откуда вот все происходило скорее таким стихийным путем. Но что поделать, если у ордена надежная репутация, все ему доверяют, честнейшие люди. И вдруг приходит к ним сам король и говорит: я тут своим-то не очень доверяю, вороватым министрам, родственничкам. Давайте-ка вот мой сундучок золотом у вас полежит до лучшего времени. Что вот, глупо же отказываться. А потом приходит на следующий день другой какой-то знатный сеньор и говорит: не одолжите ли, поиздержался денег, а я вам в залог что-нибудь полезное дам. Ну и так вот сложилась система фактически банкирского дома. Особенно расцвела у тамплиеров стихийно. Не то, чтобы они такие коварные злодеи, то, что им припоминали, потому что, ну, помимо романтики, там, у Вальтера Скотта, мы тоже рассказываем, там тамплиеры это просто негодяи. Жулики такие, жадные, вот, для которых важное самое это деньги. Тем не менее, ничего подобного. Это все заслуга репутации. Репутационная. Кому еще можно доверить свои деньги? Только тем, кому ты безгранично доверяешь. А если они еще обеспечивают, действительно, это инфраструктура же такая, что вы деньги приносите в Париже, а потом со специальной расписочкой, да, с чековой книжкой, вы приезжаете черти куда, в Палестину, и вам эту сумму в эквиваленте
местное отделение банка
выдают. Так ведь, кстати, окошечки были, действительно, все так и было. Вот в парижском, например, отделении, да, все так и было. Вы приходите, вы знаете это место, вы можете положить туда деньги в надежное место, получить там деньги по расписке. Действительно, это все правда. Там сидит человек, он ведет там подробный контроль и учет. А это еще представьте, что нету калькуляторов, деньги какие угодно могут быть, надо принимать решения сложнейшие, там, бухгалтерии, да еще и римскими цифрами. Как они все это считали?
Обменный
и такая
курс,
была репутация.
Курс.
Да, там у них такие были таблицы в виде шахматной доски, что впоследствии даже сложилось название, там, шахматная доска английская, ну, вот, финансовых учреждений, потому что разобраться без специального чека было просто нереально, кто кому сколько должен. Ну, так вот, но складывается-то все это не со злодейства, не потому, что они хотели подчинить себе, как им там припоминал потом уже Филипп Красивый, который погубил тамплиеров, да, они все это хотели своей власти коварно, там, заговором прибрать все к рукам. Не допустим этих заговорщиков, которые там в темноте своих капитулов что-то там со своими еще церемониями опасными, что-то замышляют и запрещают простым мирянам про это слушать.
Когда, чтобы нам успеть до конца программы все-таки довести и сами ордены до конца тоже, когда и почему начался упадок орденов?
Да вот до сих пор существует.
Ну да, я знаю. Ну,
не, ну как военно-монашеские, конечно, они жили себя. Тот самый яркий пример, это как раз немецкий орден, у которого было свое государство, сильнейшее, существовавшее сотни лет, но система изжила. И еще раз вот повторю, что погубило это его, конечно, внутреннее устройство. Ну, грубо говоря, бюргеры богатейшего города Гданьска, Данцига, они вообще не понимали, почему мы вот подчиняемся каким-то этим братьям-рыцарям, которые за нас решают. Ну, там все обострилось, конечно, когда экстренные налоги надо было собирать в борьбе с поляками. Ну и ничего, победил в итоге просто здравый смысл. Ведь они в итоге перешли в обычную светскую форму правления, когда один из последних магистров взял на себя это тяжкое бремя объявить, что все, братья, становимся простыми людьми, женимся, заводим себе семьи, делим землю по справедливости и становимся обычным светским государством, герцогством. Признаем над собой формальную власть там польского короля, но ведь были и несогласные. Ведь были несогласные, которые сказали, что исключено. Это предательство, это немыслимо, мы не допустим. Ну, силы их были слабы и стали искать себе применение. Тоже драматическая история вот этих последних вот романтиков, которые ведь в то время нашествие, длительное, бесконечное нашествие турок на Европу, которые это хотели спасти христианский мир. Ну, это уже вот 15
век.
Да, в основном. И кто тут же предложил им проявить свои лучшие качества? Польский король. Но они отказались, потому что это же главный злодей, губитель ордена. Ну, потом они где там могли, нашли. Дольше существовал орден госпитальеров. Он там, конечно, чудеса творил, защищая христианские ценности сначала на острове Родос, потом на Мальте. Он действительно реально сосредотачивал на себе колоссальную мощь турок, которым надо было что-то с этим делать. Особенно морского флота, и турки так и не смогли в итоге справиться. Ну, с Родоса сравнительно по-хорошему рыцари покинули, договорились после капитуляции, а Мальту мусульмане так и не смогли взять. Это драматическая грустная история, которую припоминали госпитальерам, что они почему-то совершенно неожиданно сдались Наполеону. Где же там предательство-то было?
Ну, а, кстати, уже в эпоху межгосударственных войн эти ордены играли какую-то роль, я имею в виду военную, они принимали ли чью-то сторону, воевали ли?
К счастью, нет. Чтобы вот стать, ну, как, грубо говоря, как классические наемники, которым кто заплатит, нет. Тут вот совесть орденов сравнительно чиста. Например, когда кипела жизнь в эпоху религиозных войн в Германии, да, там эти кошмарные истории, или в Италии, например, да, знаменитые кондотьеры, нет, там сколько ни пытались заманить, ну, тамплиеров уже не было, вот госпитальеров, как-то удавалось им вот не вступать в эти противоречия внутри христианские, не становиться разменной монетой в борьбе за власть между же светскими государями, и без конца, не только на словах, но и на деле, они говорили, вот же наша страшная эта угроза в Средиземноморье, вот он ислам, давайте как-то постараемся сплотиться. И опять-таки, то, что они умудрялись создавать на таких убогих территориях. Ну и, кстати, вот госпитальеры на Мальте, там еще они же всех крестили в итоге, да, там население стало христианским.
То есть они себя считали не защитниками там неких государств, не защитниками территорий, а защитниками веры.
Да, и там вот эта традиция, вступим сюда за ордена, чтобы им там не припоминали поклонение там сатане, да, там популярные всякие эти истории. Ну, конечно, нет. Ну, сатана — это вообще чистая выдумка, это придумано было при Филиппе Красивом, вот этот знаменитый, да, Бафомет, чтобы были какие-то основания погубить орден. Выдумка абсолютная. Какое там поклонение сатане? Хотя вот сейчас, пожалуйста, существует совершенно легальное...
Ритуальными убийствами тоже не занимаются.
Да нет, конечно же. Не, убийства осуждались. Да наоборот, можно вступиться за ордена. Там же за малейшие провинности они внутри себя строго наказывали. Причем, ну, за мелкие провинности, например, то, что в пост там, да, что-то съел. Какие вот унижения? Иди мой посуду. А для человека-то знатного происхождения ухаживать с другими братьями, лук резать, это наказание считалось. Кушать на полу, не за столом с братьями, ну, молитвы, понятно, читать. Да нет, это была строжайшая организация, но еще раз повторюсь, не просто монашеская, а еще и это были же крепкие, физически развитые мужчины. Преступление в орден этому придавалось большое значение. Не всегда они могли проявить себя именно на поле боя, но в основном подавляющее большинство историй, особенно крестовые походы, там сплошные подвиги.
Опять же, приближаемся уже к завершению. Еще раз, наверное, все-таки, что они между собой не могли поделить? Что вызывало конфликты между самими орденами?
Ну, я вот, простите, аллегорию приведу. Что не могли поделить между собой иерархии Рима и Константинополя? Казалось бы, при угрозе страшного нашествия глубоко чуждой исламской религии. Вот что они не могли поделить? Тщеславие, обычно человеческие амбиции. Все разбирательства, все жалобы орденов друг на друга, они совершенно одинаковые. Когда вот читаешь, кто кого обидел, кто кому с недостаточной учтивостью поклонился. Но вообще, в принципе, находили общий язык. Вот в журнале мы подробно описываем падение Акры, признали госпитальеры, власть, ну, нужно было единое командование какое-то. Там они признали, что пусть команда кто-то один. Оставили в покое все амбиции, пусть это будет магистр тамплиеров, но именно в это же время, вот опять-таки, страшная опасность, город штурмуют, а там же находились еще итальянцы в своих кварталах, и пизанцы с венецианцами, генуэзцами насмерть друг друга резали до последнего. Вот уже все, уже отплывают на кораблях, уже город горит, и все друг другу что-то припоминают. Поэтому обычные человеческие слабости.
Еще один такой вопрос, наверное, уже последний. Ну, вы уже так где-то проговорили коротко, что эти ордены, в общем, до сих пор существуют, да? Ну, практически все, как я понимаю. Но сегодня это, наверное, просто чистая такая символика.
Ну, конечно. Ну, вот с тамплиерами все запутано. Потому что он же был официально как будто бы закрыт. А госпитальеры, да, и немецкий орден, вот штаб-квартира, например, в Вене, можно прийти посмотреть.
Мы пытались вот с того попцу Венедикта, там пытались найти это.
Ну, мне тоже повезло, я там даже был. Но это, скорее, благотворительная организация, где все красиво, немножко даже странно смотреть.
Немножко музейная.
Ну, да, когда собираются современные люди, аккуратные, в очках, надевают мантии и какие-то ритуалы там исполняют. Ну, да, все это уже, конечно, декоративное. Никто уже в крестовый поход не призывает, поэтому, ну, может, и слава богу.
Кстати, ритуалы у всех, у каждого из орденов были свои?
Каких-то особенных ритуалов-то не было. Это что же все? Выдумки, которые хорошо было припомнить. Да, хождение, там, шествия какие-то. Нет. Обычные монастырские, даже наоборот, сохранились примеры уникальные вот этого, как мы уже говорили, коллегиальных решений, когда рыцари в плену, а соблюдают процедуры по выбранности. Так, мы должны себя выбрать. Убили там, например, да. Ведь половина примерно магистров умерли в бою. Так вот, мы находимся в плену, надо выбрать старшего. А с процедурами, с церемониями, не просто так, там, сначала выбрать тех, кто будет выбирать, словно говоря, там, коллегия выборщиков. И все это соблюдалось, а при этом они находятся в плену, сидят там где-то у мусульман в темнице, и тем не менее свято соблюдают свои правила. Но там это один из страшных грехов перейти. В ислам тоже сохранились дела, ведь расследования, что когда брат говорит, а я не знал, когда вот мне сказали мусульмане, делай это и это, а то убьем тебя. Я не понимал, я не хотел принимать ислам, это все наветы и наговоры. И прагматики принимают решение, нужен нам этот рыцарь, он храбрый, у него хорошая репутация, или он преступник, но никого не убивали. Могли исключить из ордена, но могли позаботиться за особо страшной провинности в кандалы и в монастырь, чтобы там свою жизнь завершал, исключенный из ордена. Но убийств, конечно, и сожжений никаких не было. Это уже светские, конечно, преступления.
Ну хорошо, спасибо. Мы сейчас постепенно, понемногу тогда завершаем нашу программу. Напоминаем, что про орден тамплиеров вы можете много и подробно прочитать в декабрьском номере журнала «Дилетант». Мы надеемся с Максимом Кузахметовым, что удалось вас заинтересовать и другими орденами или орденами, для того, чтобы вы там поискали, может быть, какие-то новые сведения, новые истории. Собственно, в этом и наша задача – пробуждать в вас, уважаемые слушатели и читатели, интерес к истории. В данном случае к истории вроде всем известной, и в то же время мало кому известной в подробностях. Если нам что-то удалось, мы очень рады. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Дилетанты.